Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Кредов. Сергей Александрович, добрый день.
До встречи.
А вот затеяли очередное определение истинности останков царской семьи. Я помню, их когда-то давно, я еще службу у него захоранивали, теперь опять вытаскивают, теперь что-то переопределяют. В Японии там какие-то платки с кровью бывшего императора что-то сверяют. Японцы категорически утверждают, это не они, вы не с теми, с кем надо, сравниваете. И вот это вот катавасия, это все вообще зачем? И как такое получилось?
Я могу только сказать, что мне это крайне не нравится. Ведь наши церковные иерархи всячески упрекают людей, которые выступают за сохранение Ленина в мавзолее, что тело давно пора предать земле. Но Ленин атеист, правильно, поэтому он христианским нормам этой истории не подчиняется. Вместе с тем вскрывают могилы за могилой, беспокоят этот прах. Сейчас уже до могилы Александра III добрались, может быть, и на этом продолжится. По-моему, это очень нездоровая какая-то вещь. А недавно я...
Что доказать-то хотят?
Видимо, я не знаю, хотят доказать, что это именно вот... Не знаю, эта кость принадлежит именно, допустим, Николаю II, допустим. Хотя, насколько я понимаю, там могила Христа вообще неизвестна, где находится, но это никак не мешает людям исповедовать христианство. А недавно я видел и слышал пресс-конференцию какого-то церковника, и он говорил не больше, не меньше, как, по его данным, череп Николая II стоял на столе у Ленина какое-то время. В этом это вызывает сомнения.
Я думаю, он из него еще пил кровь христианских
младенцев. Да, может быть, там что-то хранил. Да,
а потом Сталину отдал. Да.
Да, и, видимо, это доказывает тот факт, что Ленин действовал из мести, ведь его же брат был казнен Александром III. Да. Сразу хочется сказать, что это версия ничем не подтверждается, потому что никаких указаний на то, что Ленин руководствовал чувством мести, нет нигде и никогда.
Я бы еще добавил, что мерить окружающих по себе как-то не совсем правильно.
Потому что его брат, вообще-то говоря, был казнен по закону. Он не просто так, правильно. И более того, он отказался от помилования. Вот. Поэтому я думаю, что там по понятиям все было сделано в то время правильно. Вот. Но факт, что исторический факт, что само обстоятельство, что Ленин вдруг, молодой Ленин Владимир Ульянов, вдруг оказался родственником цареубийцы, будучи до этого сыном очень уважаемого человека. Вот. И его семья неожиданно оказалась изгоем в Симбирске. Конечно, это на него очень сильно повлияло. Они тут же выпали из социума, да, и это, безусловно, повлияло на его дальнейшее решение. Вот. Но вот сам факт мести, я думаю, абсолютно отсутствует в его деятельности. Он был человек очень рациональный, по моим представлениям, и к этой теме он тоже рациональный.
То есть вы хотите сказать, что Владимир Ильич не отбивал шифровки срочно расстрелять царскую семью, приказываю, Ленин.
Можно дать фактическую. Сейчас все-таки люди уже там плохо знают историю. Можно вспомнить, как же Романовы оказались в глубине уральских руд из своих дворцов. Да. Что с ними произошло? После того, как фактически они добровольно, Николай Романов ушел со своего поста после вот этого верхушечного переворота,
в рамках которого все его окружение предложило ему отречься,
да.
Он отрекся, а церковь это дело поддержала. Синод выдал указание больше за царя там эти не петь молитвы.
Да, они, конечно, не собирались монархию упразднять. Они думали, что власть, в смысле, будет передана сыну его, будет назначен регент и так далее, и так далее. А он неожиданно передает своему брату. А брат под давлением либеральных деятелей отказывается. Он даже не отказывается, он оставляет это на усмотрение будущего учредительного собрания. Михаил брат. И вдруг Россия оказывается без монархии одновременно, в одночасье. Вот. И после этого Значит, царская семья оказалась под арестом, ее всячески там унижали при временном правительстве.
А в чем выражались унижения?
Ну, она была под охраной, они же сидели там под охраной, под контролем. Генерал Корнилов, насколько я помню, одно время был комендантом в дворце. И при этом постоянно поступали предложения от разных революционных организаций с ними покончить. Угу. Вот. И куда-то выслать царскую семью за границу мешал, естественно, совет.
А какая цель? Ну вот, отвлекаясь, так сказать, от конкретных персонажей, какая цель убийства? Короля, царя, да. Зачем его надо убить? Ну, вот с ними покончить надо, все предлагают. Зачем им это было надо?
Ну, если это была как бы всеобщая ненависть все-таки к Романову.
Это одна сторона, так.
Да, вот. Но временно это правительство, конечно, поскольку оно было заинтересовано в налаживании отношений с другими странами, вот, то оно, конечно, не было сторонником такой меры. Они бы отдали бы Николая, но...
Заберите.
Да, но совет был категорически против. И поэтому, в частности, поэтому в августе 17 года Керенский потом объяснял, что это было сделано прежде всего для безопасности самой семьи. Угу. Их убрали подальше из Питера, их убрали в Тобольск сначала. Угу. Вот. А потом уже они были в Тобольске.
Ну, то есть, так сказать, подведем черту. Вот. Бурлящая ненависть – это то, что организовал по отношению лично к себе сам Николай II, я правильно понимаю?
Ну, конечно, да. Не только сам Николай II, он усугубил, но эта ненависть существовала достаточно долго, когда Александр Михайлович, например, великий князь, написавший интереснейшие воспоминания Александра Михайловича, один из уцелевших романов, они же не все погибли, некоторые были спасены. Причем большевиками, что интересно. Крымская ветвь Романова.
Вот ведь.
Да, да. А вот здесь много таких вещей. Я надеюсь, мы на что-то прольем с вами свет сегодня. Вот. И Александр Михайлович вспоминал, что когда он еще при Александре II впервые ехал, они на Кавказе, его отец был наместник Кавказа, когда они ехали из Москвы в Петербург или наоборот, то вся дорога была фактически контролируется военными. Угу. Вот так они боялись покушений на царя. Еще при Александре II, то есть в 70-е годы 19 века. И они воспитывались и жили в обстановке, окруженной вот этой ненавистью. Этот Александр Михайлович пишет, что мы в любом истопнике, который приходил наш камин растопить, мы видели террориста, который пришел заложить адскую машину. Вот они в такой обстановке жили. И цареубийство считалось богоугодным делом в приличном обществе.
То есть это было за 45 лет, за 40 с лишним лет до того, как убили Николая и его семью.
Да, это с Александра II, да, ведь до этого цари спокойно передвигались без всякой охраны, и поначалу сам Александр II любил прогуляться там по летнему саду и так далее. Вот, а потом покушение Соловьева, когда он бежал как заяц, и так далее. Вот, и постепенно они сели вот в свои эти клетки, охраняемые цари. Вот. И ну, вспомним, например, то есть цареубийство в обществе считалось не в каком-то революционном обществе, а среди интеллигенции. Часть ее считалось делом нормальным. Ну, достаточно вспомнить, что, скажем, Достоевский, обдумывая предложение романа «Братья Карамазовы», намеревался сделать Алешку Карамазова цареубийцей. Своего любимого героя. Скажем, Каляев, Иван Каляев, так называемый благородный террорист, которому придумали вот этот образ, Саенков придумал, который взорвал великого князя Сергея Александровича, бывшего генерал-губернатора Москвы в 1905 году. И произносил речи на процессах и так далее. Он был очень популярен. Его называли благородным террористом.
Ну, в Петропавловской крепости весь личный состав
распропагандировал. Да, он там... ведь это было жестокое покушение. Голову великого князя Сергея Александровича нашли там на каком-то другом доме. И в светском обществе ходила такая изысканная шутка, что вот этот князь, которого считали недалеким человеком, впервые в жизни пораскинул мозгами.
Смешно. Вот
так шутили. Очень смешно. Смешно. Да, вот. Ну и дальше, например, скажем, Савенков.
Что-то мне вся эта ситуация напоминает, глядя сегодня вокруг, что-то мне напоминает. Да. О последствиях они, естественно, не думали, что будет после того,
как... Они думали, что их это никак не коснется.
Да.
Вот. А Савенков, например, главный террорист начала 20 века, да, это был популярный литератор, завсегдатай салонов литературных, друг Мережковского, Гиппиус, например, и так далее. Вот. Ну, там даже поэт Бальмонт, в 1907 году он написал, сорвался с цепи, этот лирический человек, написал стихи о Николае II. «Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». После чего был вынужден скрываться там пару лет за границей. Его общество очень жалело, что такой страшный каре подвергся человек. То есть...
Прям все один в один, как сейчас.
То есть, в принципе, такая была атмосфера всеобщей ненависти к этим людям, к Романову. А когда они попали еще и на Урал, вот, то Николай сказал, это вообще последнее место, куда я бы хотел попасть. Там нам просто клокотало. Ненависть. Ведь уже при большевиках возникла идея, большевики постарались их перевести в более, что ли, такое надежное место, в Екатеринбург. И в апреле 18 года была вот эта известная миссия комиссара Яковлева, когда они стали перевозить. И перевести было очень сложно, потому что не отдавали местные люди Николая. Они думали, что тех сейчас там назад куда-то за границу отправить. Они не хотели их отпускать. И вот этот поезд Яковлева, где везли Николая, его жену, императрицу и дочь, постоянно подвергался атакам общественности. Вот. И их постоянно хотели убить. Вот. И, то есть, они вырвали вот этот Тобольск, поместили в Екатеринбург. И дальше... Что произошло? В июне они вообще их потеряли из виду, большевики. Они просто не знали, что с царем. Потому что пошли слухи, что их убили. Поскольку связь-то была очень плохая, нельзя было так позвонить просто и сказать. Иногда обменивались какими-то шифрованными телеграммами. Да? То туда была, в Екатеринбург была специально снаряжена делегация, что ли, небольшая, под руководством Берзина. Выяснить, что там произошло. Вот они приехали, посмотрели, что с царем все нормально, и доложили Ленину и другим, что пока все нормально. Какая судьба была уготована Романовым? Вот был задан этот вопрос. Ну, любая нормальная революция, мы знаем со времен там, Англии, Франции. Если нормальная революция, значит, надо казнить
короля.
Первонаперво. Да, это значит серьезные намерения
у людей.
Вот. И перед этим его судить. Вот, то есть, по примеру французской революции, ведь все же большевики, они прекрасно знали историю французской революции. Вот, и поначалу, в самое первое время, готовился вот этот процесс над Николаем. Троцкий был его энтузиастом. Потом они решили, что все-таки нехорошо, если еврей по крови будет судить православного царя. Это с одной стороны, а с другой стороны, очень сильно изменилась политическая ситуация. Все-таки, если во Франции это был парламент, в Париже все это происходило, и было, скажем так, общее отношение к этому делу, то в России после Брестского мира у большевиков очень сильно ухудшились отношения с революционной общественностью своей. Вот, да. Ведь здесь давайте попутным развеем, может быть, один миф, который сейчас часто пропагандируется, что большевики были фанатиками мировой революции. Это сейчас все говорят и так далее. Вот. Это несоответствие действительности. И почему? Потому что, да, вся революционная общественность до октября, вся революционная общественность была сторонником идеи мировой революции. Анархисты, там, эсеры, все-все-все меньшевики, естественно, большевики. Да. Что такое мировая революция? Значит, государство не нужно. Границ не надо. Армия не надо. Полиция не надо. Потому что все это причины конфликтов, войн и так далее. Должна быть вооруженная какая-то милиция. В общем, все такое прочее. Вот. Но поскольку большевики и тем они отличаются от всех остальных революционных сил, они взяли на себя ответственность воплощать вот эти все идеи в жизнь, в том числе бредовые идеи в жизнь, то они первые столкнулись с реальностью, с советом реальности. У первых стали тараканы из голов
выбегать,
да. Вот. И уже, ну, по крайней мере, Ленин и наиболее умные большевики быстро поняли, что самая главная угроза в начале 1917 года – это никакие не белые, потому что белых никаких тогда еще не было. Это была какая-то маленькая горсточка там, офицеров, к которым никто не шел. Они там сидели на Дону и даже с Дона гнали. Вот. А главная опасность – это левая фраза. Вот это все, так называемая левая фраза, значит, вот эта идея мировой революции. И они поняли, что надо строить государство. То есть, надо создавать Красную Армию, надо создавать спецслужбы. Все, что надо, надо создавать. Вот. И фактически Брестский мир, заключение Брестского мира, это фактически был поставлен крест на идее мировой революции. Фактически. Почему? Потому что заключен союз с империалистической державой, мир. Правильно?
Для малограмотных зрителей, что такое Брестский мир?
Это Брестский мир – это 3 марта был заключен мирный договор. Россия окончательно, Советская Россия вышла из мировой войны. Заключен договор с немцами, Брест-Литовский.
Угу. Вот. Позорный, непозорный, выигрышный.
Реальный. Реальный. Разговоры о позорности мира существовали ровно до ноября 1918 года, когда весь этот мир... порезали, и все вернулось на круги своя. То есть большевики фактически отдали те территории, которые им не принадлежали. Ну, что там говорить о судьбе Украины, если вам эта власть не принадлежит, или других каких-то там территорий, там Прибалтики. Правильно? Вот. И, значит, после, с конца 18-го года все разговоры о предательской сущности Брестского мира просто прекратились за глупостью. Они возобновились сейчас.
Ну, до этого всем было понятно, что большевики предали светлые идеалы.
Да. Ленин плохо. Слил.
Да.
Ленин слил. Это отношение белых понятно. Почему? И здесь я не стану, так сказать, их осуждать. Почему? Потому что что это за сила большевики, тогда было неизвестно в марте. Да? Они еще ничем себя не проявили. Вот пришли люди и сразу начинают решать судьбы там, России и так далее. Они... Даже то, что они серьезные люди, еще было непонятно вообще. Поэтому, с одной стороны. А революционная общественность, да, говорила, что же вы делаете? Вы заключаете союз с империалистической державой. Вы наносите удар в спину немецкой социал-демократии. Там готовится революция, а вы что делаете?
Все пропало.
Да? А где идея мировой революции? А Ленин как раз и говорил, что, просто цитата, он говорил, что там революция, возможно, еще только зреет, а нас уже есть, мы обязаны ее защитить. Вот. И вот этот Брестский мир – это одно из, на мой взгляд, таких трех деяний, которые Ленина, в принципе, возводят в ранг все-таки деятелей такого всемирно-исторического масштаба того времени. Брестский мир. И будущее, конечно, показало все-таки гениальность этого решения. И вот здесь важно то, что он его действительно продавил всей своей вот именно волей, вот это такое решение, когда он был готов пойти против всех. Это вот и является характеристикой все-таки великих людей, что они в нужные моменты, идя на компромисс в другое время, но если он понимает, что это вопрос жизни и смерти, он готов один идти против всех. И вот Брестский мир они заключили, и население это все поддержало, население, крестьяне, многомиллионные, все, они поддержали, потому что война никому не была нужна. Вот. А революционная общественность, да, естественно, сразу закричала: «Ленин слил». Вот. Возникли всякие предположения, что они заключают союз с немцами. Они переехали из Петрограда в Москву для того, чтобы отдать Петроград немцам, естественно, правильно? Вообще видят, что ничего не получается, хотят вернуть Романов. Ну, всякая такая фигня пошла. Это мы даже читаем у Бунина там, в «Окаянных днях» все эти сплетни, он пересказывает. Поэтому все вот эти революционеры на местах, они относились к центру крайне недоверчиво. Вот. И все такие идеи, типа забрать оттуда Романова для суда, они думали, что будут забирать для того, чтобы их там за границу отправить или что-то такое сделать. Вот. Поэтому забрать их было не так просто. Вот. И вокруг чего, на мой взгляд, крутятся основные сейчас вопросы, связанные с цареубийством. Да? Решают как: вот давал Ленин санкцию на цареубийство или нет. Это инициатива.
А вот я бы сразу вопрос задал. А правильно ли его называть царем, если он отрекся? Правильно ли его называть царем? Является ли то произошедшее именно цареубийством, если он бывший царь? Как терминология?
Ну, уже получается, что да. Ну, допустим, в данном случае я бы к словам, может быть, не стал уж.
Но мы
убийство
возьмем,
Романова, скажем.
Мы возьмем это на заметку, да.
Убийство Романова, да. Хорошо. Вот. И, но с моей точки зрения, во всех этих обсуждениях очень часто присутствует недостаточное, на мой взгляд, понимание того, как была устроена вообще та жизнь, насилие в то время и подчиненность. Угу. Люди считают, что если там сидят в Москве большевики, они старше, чем революционеры там, на Урале, например. Вот с Урала приехали люди и спросили: Владимир Ильич, что нам делать? А Владимир Ильич то ли сказал, то ли не сказал, то ли сказал там... А вся жизнь была устроена...
То ли поняли, то ли не поняли. Да.
А в то время вся жизнь была устроена иначе, потому что это же власть советов. Правильно? Всевластие советов.
Да, да.
Совет – это высшая исполнительная и законодательная власть на месте. То есть, грубо говоря, а кто такой Ленин? Это Ленин вообще руководитель правительства, правильно?
А вовсе не совета местного.
Ну, он авторитетный человек, конечно. Там, в Свердлов возглавляет в ЦИК. Это более, так сказать, да? Вот. Значит, тем более Урал. Что такое Урал? Урал – это вообще особый регион. Это там, с 905 года там идут страшные бои с царским правительством. Там каторжанин на каторжанине сидит и каторжанином погоняет. Они пытаются создать свою Уральскую республику. Они собираются вводить деньги. Скажем, Гавриил Мясников был такой революционер. Это инициатор убийства Михаила Романова. Я надеюсь, мы об этом эпизоде остановимся, потому что он очень важен для понимания, что произошло с...
Это кто был, великий князь или кто?
Это тот самый Михаил Романов, которому Николай пытался передать...
Брат.
Брат.
Да.
Да, это ключевой был Романов. Он первый из них погиб.
Я даже не слышал, чтобы про это рассказывали. Как-то вот все крутится вокруг семьи бывшего царя, про такое.
Вот на этом эпизоде убийства Михаила Романова следует остановиться. Почему? Потому что оно модельное. Вот оно хорошо очень изучено. А у нас так что-то получается, что чем лучше эпизод изучен, тем реже его вспоминают в нашей истории. Вот мы здесь имеем пример.
Видимо, просто потому, что там никаких фантазий наплести невозможно, оттрактовать вот так, вот так, вот так, и обвинить во всем большевиков, естественно.
Ну, если они в чем-то виноваты, почему бы их не обвинить? Мы же не ставим цель оправдать непременно большевиков. Мы пытаемся установить истину, как было, как была устроена жизнь в то
вот
время, правильно?
С этим категорически соглашусь. В настоящий момент, раз уж нам все открыто теперь, и мы везде можем смотреть, давайте не будем заниматься какими-то там обвинениями, ты хороший, ты плохой, давайте хотя бы посмотрим, как же так получилось-то, почему, в чем причины, и какие из этого можно сделать выводы. И
вот,
что же с Михаилом?
Да. Вот давайте на примере Михаила Александровича посмотрим, как тогда все это работало. Значит, Михаил, как я уже сказал, это брат царя, которого тот пытался передать шапку свою царскую. Вот. Он был отправлен в начале 18-го года, был отправлен в Пермь, Михаил. Вот. И он там жил, ну, с каким-то своим окружением небольшим, с своим секретарем Джонсоном, который впоследствии погиб, англичанином. И он там жил в так называемых королевских номерах гостиницы на свободном положении. Вот, у него там был свой Rolls-Royce, он ходил по театрам. И постоянно из центра приходили подтверждения по его просьбе, что он не заключенный. Он просто находится там на таком положении. И, значит, дальше происходит следующее. А Михаил очень интересная фигура. Дело в том, что он в определенном смысле был опаснее, чем Николай. Потому что Николай же все, отыгранный материал. Он же не популярен, он ненавидим всеми. А Михаил можно считать легитимный, с одной стороны, относительно легитимный по линии монархической, а с другой стороны, он еще и перед демократами ничем не провинился. Он же передал решение на усмотрение учредительного собрания.
Но в любой момент может передумать.
Да.
А если учредительное собрание решит, что он годится, может, да, то он...
То есть, он вполне мог быть знаменем. Вот да, этот человек живет в Перми. Ага. А дальше происходит следующее. В Перми есть такой завод Мотовилиха, пушечный завод. Это совершенно особый регион, там 25 тысяч работающих.
Это отличные пушки. Даже возле Хельсинки в Свеаборге там стоят гигантские пушки Путиловского, по-моему, завода и Пермского.
Вот. Это особый регион, и там очень сильные такие боевые отряды, они настолько сильные, которые ведут борьбу с правительством там, с 905 года, настолько сильные, что даже там белочехи старались их объехать кругом, так сказать. Они даже белочехов разоружали. Вот. И
в
самые суровые времена, уральские мужики, в самые суровые времена там двери в домах не закрывались, в этой Мотовилихе. Вот в этом поселке, в рабочей слободке. И главный в этой Мотовилихе Гавриил Мясников. Известный революционер такой, Гавриил Мясников. Человек, который еще в 1905 году был казаками избит там до полусмерти, прошел каторги и так далее. То есть, полный отмороженный в этом смысле человек. Вот он возглавляет совет Мотовилихи. Большевики для них никто. То есть, он пишет в своих воспоминаниях, что когда там приезжал человек с мандатом там, из центра, мы смотрели, если нам подходит человек, ну ладно. Если не подходит, рвали мандат, пошел нафиг.
Молодцы.
И вот этот человек вдруг узнает. Да, у них там своя собственная жизнь в этом Урале. Они в своей Мотовилихе, они там переселяют, там утесняют инженеров, там перераспределяют собственность, делают, что хотят, распределяют продукты в том числе. Да? Вот, они же за справедливость, в принципе, это не бандиты, да, они себя бандитами не считают. Не, вот. Они за простой народ. Вот. Ну, это, можно сказать, анархо-коммунистами они можно так считать, потому что их идеал – это Лбов такой, там был такой боевик Лбов, которого убили в 1908 году, но не будем сейчас в дебри залезать. Вот. И вдруг этот Мясников узнает, что в Перми живет Михаил Романов.
Вот это поворот.
Вот она. Наступают белые, они захватили Челябинск, они выпускают кишки из комиссаров. Да, там страшные пытки. Они говорят, мы ребята простые, мы из кого увидим там, мы просто хлопнем его. А там эти кишки прибивают дерево и заставляют наматывать там и так далее. Страшные дела. А у вас тут живет знамя. Угу. Вы что, совсем нюх потеряли, товарищи пермские, говорит он. А московские-то понятно, они предатели революции, там, да, под немцами и так далее. Вот. И он думает, так дело не пойдет. Он сам себя, решение своего совета, направляет в ЧК, а органы ЧК формируются местными кадрами. Вот там в учебниках можно прочитать, что Михаил Романов был убит чекистами. Но это те чекисты, которые никогда не слышали фамилию Дзержинского до этого. Они и финансируются местными органами власти, и кадрово пополняются. Живут, они могли не ЧК, там как-то иначе называть, это абсолютно самостоятельные органы, которые подчиняются местной власти, если подчиняются. Он направляется в эту ЧК, Мясников решением, сам себе там определяет должность начальника отдела по борьбе с контрреволюцией.
Молодец.
Он собирает вот эту хиренькую эту ЧК, только что созданную, строит там все по росту, говорит, вы вообще работаете безобразно, я вам покажу, как работать. Сам себе оформляет документ, приглашает вот этого Михаила Романова на разговор, чтобы на него просто посмотреть. Приходит, с его точки зрения, какой-то замухрышка, там, сутулый, узкоплечий, картавый, на русском языке едва-едва говорит. И вот это, так сказать, слизняк Романов. Да куда-то, куда это годится? Он его надо убрать. Он сам себе оформляет документ, вот этот самый. Причем руководство понимает, что он делает, но он ничего поделать не может, потому что там Дзержинские недалеко, а Мясников со своими бандитами рядом.
С братвой, да.
И вот они делают вид, что они тут ни при чем. И вот этот Мясников с этим документом, со своими друзьями приезжает в эти номера королевские, говорит этому Михаилу, мы вас перевозим в другое место. Они их вывозят и убивают. По дороге.
Их кого?
Михаила и его секретаря Джонсона, англичанина. Тот увязался на свою беду за ними. Вот. Это произошло 13 июня, то есть это первая гибель Романовых. 13 июня в Перми. Ну и дальше что? Вот они, после чего он увольняется из ВЧК, из ЧК, выполнил свою миссию. Обратно в Совет. Вот. И дальше они думают, а что, все-таки как быть с московскими-то большевиками? Надо как-то проинформировать, что произошло. А в Москве ничего не знают. Ага. Официальная версия, что Михаил скрылся бегством. Вот. И только через три недели, на 5-й съезд Советов, в начале июля 2018 года, из Урала приезжает их представитель, Турков, кажется, это фамилия, и сообщает Свердлову, Свердлов уральский, что он не бежал, Михаил, а мы его бежали, грохнули. Вот. Только вот тогда они узнали, что произошло.
А куда его дели, где захоронен? Нашли, не нашли? Знают, не знают.
Ну, насчет того, могила известна или нет, я затрудняюсь сказать. Может, примерно место убийства известно, да? По крайней мере, насколько я так припоминаю, они вроде бы знали, где его похоронили, чтобы на случай каких-то сомнений эксгумировать и доказать. Но затрудняюсь сказать, что сейчас известно с своим телом. Вот. И, значит, вот тут москвичи узнали, что произошло. Но поскольку у них тогда было своих проблем полно, там и эсеровский мятеж, что они просто сказали, ну, слава богу, что он не убежал, и все. Вот это модель того, как было с Романовыми, да, с первым Романовым.
Да.
Вот. Дальше что произошло? То есть, эта вещь подробно описана. Почему? Потому что этот Гавриил Мясников, он впоследствии вошел в полный конфликт с большевистским руководством. У них там была переписка с Лениным, они там разругались, он был осужден. Потом он оказался за границей, Мясников, и, будучи во Франции, он полностью описал вот это преступление. Ну, или там событие вот это, да. Называлось «Философия убийства», трактат. И послал Сталину. Сталину послал. Поэтому он сохранилось, это описание, в архивах оно потом было извлечено, его можно в интернете посмотреть, это описание.
Интересно.
Да. Вот. И потом он вернулся в 45-м году, Мясников, и был расстрелян.
В 45-м?
В 45-м или 46-м он вернулся из-за границы, ему разрешили вернуться, но тут же арестовали и расстреляли. Вот. Причем он...
А что, вменили?
Вменили, там, так сказать, измену или что-то такое, родине, вот что-то такое. Вот. Причем он был такой нахальный человек, он, сидя в заключении уже в советском, он требовал оплатить ему ущерб, который он потерпел за время заключения, там какие-то деньги выплатить.
Опыт.
Да. Вот. И потом были и другие воспоминания этих участников, то есть это достаточно хорошо описанный эпизод, значит, который иллюстрирует, как тогда работало насилие. Вот. Это людей просто поставили перед фактом. Вот мы так поступили. И все, наша власть, вы извините, а вы кто такие? Вот так.
Чтобы нам что-то диктовать.
А в то время ведь дальше происходит следующее. Значит, теперь по царской семье. По царской, ну, да, бывшего царя, по семье бывшего царя. Что известно? Значит, вот миссия Яковлева. Их перевезли из Тобольска в Екатеринбург. Идея провести процесс над царем постепенно уходит. Почему? Не до того просто. И не та политическая ситуация. Значит. Что делать с ними, совершенно непонятно. С Романовой. В июне они вообще их теряют из виду, москвичи. Связи же нет. Ходят слухи, что якобы они погибли, их расстреляны. Поэтому они посылают туда свою комиссию с Берзиным, который выясняет, что они живы.
Берзин, это который потом в ГУЛАГах был, да?
Возможно. Вот. И дальше в начале июля, из Сурала, из Екатеринбурга приезжает такой Филипп Голощекин. Филипп Шая Голощекин. Он должен занимал военный комиссар Урала, если я не ошибаюсь. Вот. И как раз на 5-й съезд Советов, это где-то в начале июля. Вот. И если были какие-то обсуждения судьбы Романовых, да, то были вот в эти дни. Вот считается, что в эти дни обсуждалась их судьба. После чего он уезжает, затем известно, что начинает обмениваться шифрованными телеграммами. Сначала Ленин всячески отрицает, что Романовых там, Романовы погибли. Затем за день до убийства приходит шифрованная телеграмма почему-то через Петроград в Москву. С Урала, с Екатеринбурга, где они говорят, что военное положение тяжелое, осложняется, и значит, суд, Филиппов суд, так они выразились, Филиппов суд, условно, не терпит отлагательств. Вот это такое завуалированное, зашифрованное, шифрованная была телеграмма, они проинформировали, что этот суд не терпит отлагательств. Ответ большевиков неизвестен. Неизвестен. После чего происходит убийство. Затем они сообщают, что убит Романов. Семья скрылась. Ага. О чем Ленин оповещает на собрании.
Да? Говорят о том, что Николай Романов убит, а семья...
Да. Семья скрылась. И чуть позже приходит сообщение, что семья та же судьба, что и Николая. Угу. И на этом все. То есть, все, больше никто об этом ничего не вспоминает. Поэтому сейчас люди спорят, о чем же все-таки мог говорить, если говорил вот этот Голощекин со Свердловым и Лениным, о чем они договорились. Да? Вот. Теперь давайте посмотрим ситуацию. Что это были за дни, когда этот Голощекин был, значит, в Москве? А это эсеровский мятеж. То есть, это пятый съезд Советов, на котором была принята первая советская конституция. Вот. Там же 6 числа происходит убийство посла Мирбаха. Риск возникновения мировой войны.
Вообще... Чей посол был Мирбах?
Германский.
Да, то есть, это добавляло, так сказать, бодрости в отношениях.
Да. Вот. И, то есть, мягко говоря, не до этого. Эсеровский мятеж. Угу. Причем власть большевиков держится, ну, буквально на ниточке, на тонкой. Да? Потому что что выясняется-то в этот момент? Что, да, конечно, скажем, если речь стоит о борьбе с белыми, например, да, то вся общественность единая, допустим, довольно сильная. Угу. Вот. Но кто именно, какая партия там должна рулить? Большинству революционной общественности по барабану. Поэтому, когда левые эсеры сбунтовались, да, а в частности, одна из претензий была это то, что большевики лакействуют перед германцами. Угу. Вот. Когда левые эсеры взбунтовались, то большевиков поддержало всего где-то 1000 человек, вот эти латыши, латышский полк в Ацетисе. Вот. А все остальные сидели и наблюдали, чем все это кончится. То есть, власть держалась буквально на ниточке у них в то время. Угу. Поэтому что-то там руководить, что-то там рулить, давать какие-то указания. Да они сами в центре были больше заинтересованы в поддержке уральцев, да? Чем уральцы. Это не ситуация, там крошка сын к отцу пришел и спросил кроха, как нам быть с Романовыми. Скорее всего, вот зная, как происходили такие разговоры у Ленина с другими, было такое, значит, вот Ленин, Голощекин, допустим, если у них была встреча. Товарищ Голощекин, как настроение уральцев? Поддерживаете ли вы там курс и так далее? Что говорят? Насколько у вас сильная организация? Так, а как там с этими с Романовыми? Он говорит, мы их хотим. Надоели они нам, понимаете, приходит делегация за делегацией анархистов. Говорят, кончайте с ними там, сколько можно терпеть и так далее. Вот, скорее всего, было сказано, ну, ни в коем случае они не должны там попасть, допустим, к белым и так далее. Смотрите там. Вот что-то, какие-то такие общие слова, скорее всего, были сказаны. То есть, он проинформировал, но это не носило формы. Владимир, что нам с ними делать, потому что они подчиняются местным своим людям, а это никакие не большевики. Угу. Вот. И проинформировали. Это раз. Потом, скорее всего, после этого разговора этот Голощекин мог встретиться с пермским товарищем, который к тому времени уже разобрались с Михаилом. И тот ему сказал, да мужик, да грохните вы их, да господи, что вы там с ними разбираться. Модель-то готова, они же все там. Все. Вот, скорее всего, так и было. После чего тот уезжает. Да? И по мере того, как белые наступают, а что с ними делать-то с Романовыми? А что еще? Вот, что, в Москве они нужны? Они не нужны в Москве. Правильно? Что с ними делать? Трюкаться, вот, допустим, да? Рассуждая так вот цинично. Поэтому произошло вот, этот, вот это событие. Произошло. Но вопрос. Вот, можно ли сказать, что это большевики убили царскую семью?
Я думаю, сказать можно что угодно вообще.
Вот давайте посмотрим портрет одного из убийц Романовых. Он был описан вот этим Гавриилом Мясниковым, один из убийц Михаила Романова. Вот я просто процитирую. Фамилия его Жужгов. этого человека. Вот этот Жужгов работал в каторге 7 лет. Он вот уралец, да? Угу. Весь пропитан злобой, но не кипящий, а холодный, расчетливый. Этот будет казнить, не волнует, словно Браунинг пристреливает. Если Жужгову предложить надеть динамитные пояса и взорваться, унося с собой кучу офицеров из штаба Колчака, он, не задумываясь, сделает этого. Народный мститель, на всю жизнь заряженный ненавистью к эксплуататорам.
Шахид фактически.
Конечно,
пояса с динамитом.
Не позавидуешь людям, которые попали вот во власть таких людей.
Революция перво-наперво таких вот решительных, отважных наверх и выносит.
Но при чем тут, скажем, большевики-то? Это продукт, вообще-то говоря, он же жил в царской России, то есть это продукт вот этой жизни в царской России, правильно?
До такого не каждый интеллигентный человек сможет додуматься. Он решит, что это именно плод большевизма, а не царского режима, который его сажал, осуждал, мучил, терзал на каторгах и прочее. И в результате чего он так озлобился и стал вот таким.
То есть, ну и здесь интересно посмотреть, да, и на следующий день после убийства царской семьи, семьи бывшего царя, в ночь на 18-е, в Алапаевске, там еще была группа Романова-Казнина, Елизавета Федоровна, самая известная из них, да, это вот сестра императрицы, сброшенная в шахту. Они были, да, вот. По той же схеме. Там вообще никто не с кем не советовался. Это тоже Урал, кто вообще об этом был? Там, может быть, они даже с Екатеринбургом не советовали. Все вот пошло по этой схеме. Да? Ну, интересно о том, что варианты с Романовым могли быть разные, вовсе не обязательно убийство, свидетельствует, скажем, история крымских Романовых, которые уцелели, выжили. Да, причем благодаря большевикам во многом. Что произошло с ними? После февральской революции вот этих Романовых, а это довольно такая влиятельная группа, там императрица Мария Федоровна, там Николай Николаевич, бывший главнокомандующий, который потом станет главой дома Романовых в эмиграции, дядя царя, его пара сестер Николая, Феликс Юсупов, убийца Распутина, вот, и вот этот Александр Михайлович, великий князь, внук Николая I, женатый на сестре Николая II. То есть, вполне такая крутая группа Романовых. Вот они после февраля февральскими революционерами из Киева были высланы в их поместье в Крыму, где подвергались всяческим унижениям после февраля. Там матросы там у них ходили, сидели за столом, там постоянно за столом у них сидел какой-то человек, там, знающий иностранный язык, чтобы они там не обменились какими-то. То есть просто издевались над ними фактически. Это он пишет, это все описано в воспоминаниях Александра Михайловича. Но вот что интересно, происходит Октябрьская революция. И они думают, а что дальше? Вот интересно, как это все. И у них появляется здоровый матрос по фамилии Задорожный. Такой. Так. И говорит следующий текст. «Я послан Севастопольским советом». Почему я послан? Чтобы вас защитить. Потому что Ялтинский совет хочет вас убить. Вот. А я должен вас защитить. Поэтому он делает следующим. Он их всех собирает в поместье, которое проще всего защитить. Вот. Туда какую-то силу подтягивает, там пулеметные гнезда они устанавливают, там держат оборону. Вот.
То есть действительно хотят защитить.
Да, действительно. Вот. Из Ялты постоянно приезжают отморозки. И говорят ему: Задорожный, выдавай Романовых, там, продался и так далее, и так далее. Тот говорит: не выдам, там вот тут такие разговоры. Вот.
Тоже изрядная картина большевистского руководства из Петербурга.
Это, да, хорошая модель, города. Хорошая, а даже, может быть, не из центра. То есть, этот Задорожный вполне ясно понимал, что если будет дан приказ их уничтожить, то ему придется его выполнить. Но такого приказа нет. Они их защищают. Почему защищают? Потому что, в принципе, Романовы – это заложники. Высокопоставленные, да? Вот. И они планировали...
Тут, наверное, не все знают, что у них масса родни. Говорят, по слухам, в последнем Романове, в Николае, была одна 158-я часть русской крови, по-моему. Они же там родственники и немецких, и английских, и всех на свете. То есть, везде у них родственники, и чисто с разумной точки зрения, путем обмена этой самой семейки Романовых можно было себе какие-то бонусы выторговать, наверное, и от Германии,
так, так им казалось.
От Англии.
Да. Немецкие дипломаты писали, что если бы в положении Брестского мира был включен пункт выдачи Романовых, большевики бы их отдали без всякого разговора. И не было. Но дело в том, что эти романы были никому не нужны. Вот что поразительно. Они полтора года сидели сначала при феврале, потом после октября. Никто ничего не сделал, сколько-нибудь существенно для того, чтобы их спасти.
Знаете, это вот мне все время, так сказать, вот я не сильно там сведущ в наших церковных делах, но насколько я знаю, этого самого царя, и не только у нас, всегда венчают на царство. Он, как всякая власть от Бога, с Богом, по всей видимости, заключает некий договор таким образом.
Он глава церкви?
Да. То есть, Бог ему дает права вот на эту территорию, которую он обязан ей руководить, обеспечивать, заботиться. Для русских царь он всегда отец, а они для него дети. Отец, который не заботится о детях, это прекрасно было видно на примере Петра I, который затеял такие реформы, что все население, ну, практически все население России считало его антихристом, потому что русский православный царь такого со своим народом устраивать не может. И вот, есть гражданин Романов, которого, как мы только что убедились, ненавидит практически вся страна, масса народу хочет убить, и он, как православный царь, имея Богом вверенную державу в руках, от этой державы отказался, плюнув на заботу о народе. И, ну, совершенно очевидно, что в России многие его хотели убить. Но вот то, что даже из-за кордона родственники о нем никак не позаботились вообще, то есть он даже им был неинтересен, ну, характеризует, на мой взгляд, данного персонажа. Как говорит один мой товарищ, в России есть царь-пушка, царь-колокол, а еще есть царь-тряпка. Вот как раз гражданин Романов.
Да, кстати сказать, интересный был эпизод. На, по-моему, втором съезде РСДРП обсуждался вопрос отношения к смертной казни. И сначала сказали, нет, отменяем, отменяем, отменяем. Вдруг кто-то выкрикнул: это что ж, и Николая нельзя казнить? Все рассмеялись. Ну, как так? Ну, Николай-то может.
Это перебор, да.
Это перебор, да. И поэтому с этим пунктом вышла заминка. Вот. Действительно, ну, конечно, я думаю, и Александр III, и Николай I, даже в той сложной ситуации февраля 17 года, когда там Петербург бытовался, но худо-бедно у тебя 10-миллионная армия под тобой. Правильно, там еще никаких солдатских комитетов тогда не было, они после февраля возникли. Правильно? Они бы, конечно, так бы ручки бы не сложили. Николай во время подавления декабрьского вот этого самого восстания сказал: если мне будет позволено даже один час быть императором, я докажу, что был этого достоин. Вот Николай, конечно, был в этом смысле, но он еще и неудачник, он и неудачник, и непопулярная вот эта самая царица, вот эта распутинщина, вот этот отрицательный кадровый отбор, когда человек ухитрился на все ключевые должности в государстве поставить абсолютно во многом благодаря царице некомпетентных людей. И здесь, кстати, аналогии тоже просматриваются, понимаете, потому что на ключевые должности государства должны занимать люди достойные и уважаемые. Мало одного, двух, трех крупных руководителей. Просто там правительство там возглавлял какой-то престарелый князь Голицын, слабоумный, там, я не знаю, Министерство внутренних дел возглавлял непонятный Протопопов, вообще никчемный абсолютно, и так далее. Вот. И, конечно, так сказать, если даже и все великие князья, и весь генералитет понимал, что с таким царем невозможно дальше существовать.
В общем-то, приплыли, да.
Да, приплыли. Это был, конечно, на редкость неудачный персонаж, как царь, хотя, ну, очевидно, что в чеческом плане он не был плох, может быть, да, как вот.
Хороший человек, не профессия.
Да, хороший человек, не профессия. Хотя, конечно, ну как сказать, если после Ходынки в 96-м году, да, во время коронации, ну это несчастный случай, с кем не бывает, допустим, да, 5 тысяч человек подавило, да, вот, но его неадекватность в чем проявилась, что по городу возят трупы на телегах, да, там десятками, а он в этот вечер вместо того, чтобы объявить траур, танцует на бале, да, и даже иностранные дипломаты сказали, что что-то там, наверное, не в порядке у человека.
Были вот. Правы.
И были правы, да. Так вот, если мы говорим о Романовых зарубежных, то здесь абсолютно точно. Uh-huh. Но они показали свое абсолютное там, ничтожество. Да? И вот в воспоминаниях того же Александра Михайловича о чем говорится, что когда умирала императрица Мария Федоровна в 28-м году, uh-huh. вот, она же была датская принцесса поначалу, да? Она была сестра, родная сестра английской королевы матери. Uh-huh. Это были ближайшие сестры, которые всю жизнь переписывались. Раз в день, иногда, ну, раз в неделю, не реже.
Интенсивно, да.
Конечно, это же там императрица Александра Федоровна воспитывалась в Англии. Они были очень близки, эти династии. Что, конечно, не мешало там интригам каким-то Англии против России, допустим. Вот. И ничего люди не сделали для того, чтобы их спасти. Ну, я понимаю, там общественное мнение, ведь сильные левые настроения были очень сильные социалистов, оно было против официального приглашения Романовых в их страны. Угу. Они были против, несмотря на то, что Николай Романов был верный союзник в Первой мировой войне, казалось бы, да, но они были непопулярны. Да? Ну хорошо, ладно, общественность против, но это же родная кровь.
Да.
Ты же можешь сказать, нация. Ну, извини, родная кровь. В частном порядке.
Все поймут, в общем-то.
Все поймут. Я поеду в Москву к Владимиру Ленину. А люди же нуждаются в налаживании международных связей. Очень нуждаются. И сказать, ну, ладно, царя сложно выдернуть. Ну, там второстепенных-то этих там великих князей.
Отдайте детей.
Детишек отдайте. Там, а мы вам несколько вагонов медикаментов. Да доброе слово скажем. Да есть о чем разговаривать. Так они же пальцем не пошевельнули никто. И когда Александр Михайлович вот на похоронах императрицы Марии Федоровны в 28-м году вдруг увидел, что на похороны слетели все вот эти корольки, главы императорских домов, королевских домов Европы. Их видимо-невидимо там было. И он удивляется, эти люди ничего не сделали для спасения. Да? Более того, в половину этих стран, он говорит, нам бы визы не дали.
Я замечу, что там тоже все были образованные, все учили историю и все прекрасно знали, что бывает с королями во время революции. И судьбу этих самых Романовых прекрасно предвидели. И все четко осознавали, что она была предрешена. И не только этого самого Романова. Жены, детей, ближайших сподвижников, братьев, дядьев и все такое. Все прекрасно понимали. Ну, так вот себя человек поставил, что к нему так относились.
Ну, это и их характеризует.
Безусловно.
Ничтожество.
Безусловно. А вот такой вопрос.
Кстати, по крымским, если возможно, все-таки закончим историю с крымскими. Там она интересно закончилась. Ведь вот этот задорожный там их охранял, они оборонялись уже, там, можно сказать, подружились там вместе. Вот. А потом происходит следующее. После Брестского мира в Крым приходят немцы. И вдруг вот в этом Крыму появляется немецкий генерал. И говорит, я прислан кайзером, чтобы взять вас под охрану, говорит он Романовым. Или вывести отсюда. Ну, под охрану взять пока. Вот. Те говорят, ну да, нормально. Говорит, а можно нас будут вот эти люди охранять? Большевики.
В смысле, с собой увезти?
Нет, он там просто он хотел им охрану дать, чтобы они жили там. Потому что в Германии все-таки это воюющая страна еще была, а там главнокомандующий бывший, не каждый захочет уезжать туда. Вот они оберегают, так сказать, их чувства, сказали, мы им охрану свою дадим от большевиков. Тебе говорят, ну спасибо, а можно нас вот этот человек будет охранять задорожный?
То есть настолько лютый был, да.
А у немца крыша, так сказать, съехала, он говорит, я что-то не понял, говорит, вас. Вы можете мне расписку написать, что это ваше желание, потому что мне в Германии никто не поверит. Они пишут расписку, что мы согласны, чтобы нас охранял большевик. И этот немецкий генерал уходит, бормоча про себя, странный русский, ничего не понимает. И, короче говоря, никакого распоряжения их убить, вот этих Романовых, так и не поступило из центра, вот этих крымских. Вот. И они уже потом, уже с англичанами, оказались в Европе. И столкнулись с чем? С ненавистью к себе уже в Европе.
А если я правильно понимаю, то, так сказать, если убивают царя или там помер, то ближайший, так сказать, претендент на престол – это типа братья сначала. Если братьев нет, то это более дальние родственники. И я к чему? Что если вот Романова убили в Екатеринбурге, то на его должность вполне могут претендовать нет, вот эти родственники.
Но Николай Николаевич, он и стал главой, вот этот дядя, дядя командующий, авторитетный, он в армии считался авторитетным. Конечно, его бы, в принципе, было за что. Он был
опасен. По уму, да, по уму, под корень должны были извести всех. Если поступал приказ из единого центра, то извести должны были всех. Вообще не должно было остаться никого. Но ведь
в то время им было еще и не до того просто, вот этим руководству. Они просто, мне такое ощущение, что они просто не знали до конца, что с ними делать. Потому что, естественно, там убивать всех, ну какой смысл? Ну, я понимаю, там Николай II, это особенный человек. Да, они не популярны, но с другой стороны, они же знали историю Франции. Бурбон тоже был непопулярен, но после Наполеона он вернулся к власти, черт его знает, что там будет, правильно? Угу. Но это Николай II, да? А остальные уже, ну, забирайте там, меняйте. Вот, в частности, последняя ветвь Романовых погибла в январе 2019 года. Угу. Было пятеро уже в Петрограде. Они были заключены. Одному Гаврилу Константиновичу разрешили выехать по ходатайству Горького. Он был болен туберкулезом. Вот. А четверо остались. Вот Николай Михайлович, вот этот историк и так далее. Вот. Они были расстреляны в отместку. Их именно держали, как, насколько я понимаю, как заложников. И они были расстреляны, их содержали хорошо именно для обмена. Но опять-таки никому не были нужны. И держали после убийства в Германии, восстания в Германии, убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта, просто как собак там поубивали всех, то они были расстреляны за ненадобность и как вот из мести. Вот на этом история как бы кончилась Романовых. И опять же, никому не нужные оказались эти люди тоже.
Круто.
Да. То есть, если, мне кажется, как-то вот пытаться резюмировать вот эту историю с Романовыми, да, с судьбой Романова, здесь что можно ответить? Во-первых, редкий сволочизм всей этой королевской компании европейской.
Семейки, да.
Семейки, которые ничего ровным счетом не сделали для спасения своих родственников. Ничего. Никого.
Ну, обращаю внимание, теперь про это говорить не принято категорически. Только проклятые большевики, которые убили. А вот родственники, которые вас всех кинули, это, значит, никакого касательства не имеет.
Ну, во всяком случае, на это внимание как-то мало обращается. Второй момент. Воспринимать историю с решениями по судьбе Романовых как некое решение там, из Москвы, например, такое, весь характер отношений другой. Не та была тогда ситуация политическая, чтобы из Москвы какие-то давали команды. То есть, в любом случае, если такие давали рекомендации какие-то, да, то вот эти московские руководители действовали в рамках, зная, что никто их не даст оттуда вывезти, в любом случае, вывезти. Второе Б. Ссориться с низовыми организациями в той ситуации, когда их власть висит на волоске, просто нет никакой возможности. Правильно?
Иначе вот. Кто там... тебя будет поддерживать?
Да, кто тебя... И во-вторых, едва ли вот эти уральские товарищи, приезжая в Москву, если они советовались, если встречались с Лениным, едва ли это советы носили характер какого-то разрешения, например. Они скорее информировали, тем более это подкрепляется фактами, ведь они совершенно самостоятельно уже к тому времени сменили охрану царя, то есть готовилось их убийство, поставили вот этого коменданта Юровского, да? То есть уже меры подготовительные принимались. Вот. Поэтому скорее всего, это был характер вот такого информирования. Вот, а москвичи приняли, что ли, это к сведению. И, может быть, максимум сказали, там, не надо спешить, там, подождите до последнего момента, не торопитесь, не ошибайтесь, вот, что-нибудь такое, вот, понимаете. Потому что, черт его знает, все-таки это международного значения акт. Это же родственники всех на свете, понимаете.
Ну, то есть, ключевое, так сказать, на мой взгляд, ключевой момент. Никаких документов, подтверждающих то, что команда на расстрел царской семьи была отдана из Кремля лично Лениным или кем-то там. Таких доказательств нет.
Но мы должны, конечно, понимать, что если бы была какая-то нужда в этом для пользы дела, эти распоряжения могли бы быть даны. То есть мы не оправдываем там кого-то. Мы просто говорим, что, скорее всего, факты таковы. Вот. И что очень важно, мне кажется, подчеркнуть, что вот эта вся история – это фактически коллективный убийство царя на протяжении многих десятилетий в России, в которых вот эти люди, я не назову их большевиками, поставили точку. Поэтому здесь еще важно сказать, что было после смерти. Это никого абсолютно не взволновало. Никого. Ни в России, ни за рубежом. Было более-менее известно, что произошло с Николаем II, что его расстреляли. А о том, что произошло с семьей, стало более-менее широко известно уже в начале 20-х годов, когда следователь Соколов опубликовал свои материалы по убийству царской семьи. И, скажем, Федор Августович Сипун в своих замечательных воспоминаниях, бывший и не сбывшийся, да, тоже удивляется этому обстоятельству, наш философ известный. Да, вот, и говорит, что только Мартов в своей газете меньшевистской, она выходила где-то, по-моему, до середины 19-го года, выразил вот возмущение тем, что это было бессудное вот такое, так сказать, событие. А все остались абсолютно равнодушны этому делу. И
показательно.
Коллективное убийство, в котором люди поставили точку.
Вот задам вопрос, так сказать, по ходу у меня созрел. Вот у нас не так давно, там лет 5-7 назад, выпустили фильм там «Спасти государя», «Спасти императора», не помню. Там про какую-то, ну, совершенно идиотская выдумка, и фильм идиотский, и все в нем идиоты. Но там про то, как белогвардейцы отважно отправились освобождать государя-императора, который сидел в плену у большевиков. Понятно, там свирепые евреи его сторожат и все такое. Было ли такое? Отправлялись ли белогвардейцы освобождать государя-императора бывшего?
Ну, во-первых, была вообще-то была провокация. То есть они же обосновывали вот это убийство местные товарищи тем, что готовился побег.
Да.
Вот, и по версии, во всяком случае, следствие, да, которое проводилось в 90-е годы, этот там вроде бы Войков имел к этому отношение, к составлению этих писем, переписки вот этого царя с этими офицерами. Не, ну я затрудняюсь сказать, я читал, что были вроде бы такие попытки. Были вроде бы такие попытки, но все-таки там монархистов-то было именно Николаевского, так сказать, нацелен на Николая было все-таки мало, мягко говоря, в то время. И что бы они с ним делали?
Непонятно.
Кто пошел бы за ними, если бы с ними был Николай II?
Непонятно.
Потому что там, ведь это же ведь белые это же уже фактически февралисты.
Но теперь применительно к той ситуации изобретают уже черти что. Вон там станцию Войковскую пытаются переименовать. И уже там друг другу напряженно рассказывают, что лично Войков рубил трупы на куски, прокалывал детей штыком. В одной руке канистра с кислотой, чтобы не узнали. В другой руке канистра с бензином. Лично все поджег, скинул и прочее, прочее. Хотя ни в чем подобном Войков участия не принимал. А в целом история вся вообще, вот подводя, так сказать, итог, полностью согласен с тем, что вы говорите, напоминает древний анекдот советский. Как на зону заезжает мужик, заходит, так сказать, в помещение, спрашивает, ну ты за что? Он говорит, да вот покушение на Брежнева было. Вот как? Он говорит, ну, на съезде хотел застрелить, и чего ж не попал? Вас со всех сторон за руку хватают, дай я. Вот, видимо, это примерно то же самое.
Ну, мы, конечно, просто по-человечески, конечно же, никак не можем не сочувствовать судьбе вот этих самых детей, которые там погибли. Мы же не обсуждаем просто эту сторону, нет смысла сейчас, да? Это
абсолютно.
Человеческие чувства здесь абсолютно понятны.
Всем все ясно, что детей и баб стрелять нехорошо, но... Увы, я, лично я, кто бы там что ни думал и не говорил, в первую очередь вижу в этом вину главы семьи. Это он довел дела до такого состояния. Это он не озаботился тем, чтобы его родные оказались в безопасном месте. И это он подвел их под пули в конечном итоге. Виноват в этом лично он. Виноват он перед народом российским. Виноват он. Перед Богом своим православным, он перед всеми виноват вообще. Это никак не оправдывает тех, кто стрелял в баб и детей. Ну, и его.
Ну, и вместе с тем, конечно, вот выпячивание именно этой трагедии гражданской войны, да, это тоже что-то такое нездоровое, потому что трагедий было огромное количество. Ведь, кстати сказать, взять Алапаевск, да, шестерых сбросили в шахту, да. Но когда вошли белые, убили 600 человек. Знаете, это не трагедия?
Да ну о чем? Есть же люди и есть унтерменши. Это все совершенно понятно. Если ты дворянин, то ты человек. Если ты прочитал «Мастера и Маргариту», как сейчас, ты тоже человек. А вот остальные, кто не читал, они не люди. Это унтерменши, это социальный расизм, в рамках которого они этим всем и занимались, в общем-то. Нехорошо. Вот. И вот эти вот нынешние копания, они лично для меня, вы чего сказать хотите? Что гражданская война неправильно закончилась победой красных? И это к чему? Вы хотите, чтобы это повторилось? Ну, заново надо показать, да? Надо пересмотреть итоги гражданской войны. Надо новую гражданскую войну. Вы вот с этой целью вы там копошитесь в этих останках, назначаете каких-то виноватых, там, каких-то бесчеловечных, еще чего-то. Станцию метро Войковская мы переназовем, а в Иркутске поставим памятник Колчаку. Что в башке-то вообще? И куда страну приведут такие люди?
Памятник Краснову стоит?
Какие сомнения? Как тут недавно один публицист написал, что Краснов – это часть нашей истории, ему тоже надо поставить памятник. В рамках этого, я думаю, и Гитлер – часть нашей истории, ему тоже так надо поставить
Краснов
памятник.
Краснов же имел эсэсовский чин.
А чего стесняться?
Вообще-то говоря.
Если был против большевиков, значит, уже хороший. Антисоветчик, он всегда русофоб и сволочь.
Вообще, если, конечно, говорить о там, революции, уже, то главный ведь вопрос революции, на мой взгляд, да, заключается в чем? На чьей стороне историческая правда? Никто лучше. Потому что, скажем, понятно, что, скажем, белый офицер, да, предположим, хороший офицер, который владеет французским языком, галантный, читал Пушкина и так далее, нам по-человечески может быть гораздо симпатичнее, чем крестьянин или, там, или пролетарий. Это понятно, да? Вот. А на чьей стороне историческая правда? Вот, скажем, возьмем восстание Спартака. Вот гладиаторы имели право восстать или нет? Они нарезали там этих римских, дай бог, как патрициев, правильно? Мама не горюй, верно? Это сволочи были по большому счету. Имели право восстать. А, не знаю, там илоты, рабы спартанские, они имели право на восстание, постоянно были? Спартанцы нам гораздо ближе. Мы не знаем ни одного илота по фамилии, а мы знаем подвиг там 300 спартанцев и вообще очень многих достойных людей. Но люди имели право восставать, поднять восстание, правильно?
Ну, стоит вот так... только копнуть, и ты узнаешь, что эти спартанцы эти были настолько лютые упыри, и государство их упырское было вот такое, что как-то да.
Поэтому, если мы возьмем вот, действительно как бы, рассуждения вот на все эти темы, мне кажется, полезно все-таки иметь в виду. Полезно иметь в виду, что вот та вот судьба красная, условно говоря, это была вот, так получилось, что была судьба страны вот в то время, она была такая. И мало кто задается простым ведь вопросом, а что было бы, если бы белые взяли Москву, там, Деникин в 19-м году, например, осенью? Это вопрос, это не какой-то там умозрительный вопрос, но имеет совершенно четкий, ясный ответ, что было бы.
У нас есть рядом хороший пример. Страна под названием Финляндия. Что там было, когда белые победили? Сколько было концлагерей? Сколько кого убили? И самый ярчайший пример, как все проживающие русские немедленно поменяли фамилии на финские, чтобы просто не убили за то, что ты Иванов. Вот.
Но, по крайней мере, Финляндия через какое-то время она стала нормальной страной. А здесь,
это как посмотреть.
Ну, предположим. А здесь и такой перспективы не было. Почему? Потому что, во-первых, мы же знаем, как там, скажем, господин Деникин управлял в своем государстве. Ведь люди целый год управляли огромным государством. 40 миллионов человек на подъеме, да? С прекрасными условиями для хозяйства. У тебя Дон, Кубань, у тебя вот эти житницы, у тебя Черное море, у тебя казачество, у тебя все умные люди туда съехались, правильно? Это же не какие там придурки, которые сторонники военного коммунизма, а там же вся элита съездила, Струйс приехал туда и другие. Вот. Помощь Антанты, страны, победившей силы, победившей в мировой войне, Черное море. Хотя у большевиков уже ничего этого нету. Портов нету. Там золотой запас Колчак угнал. Там хлеборобных регионов практически не осталось. Железные дороги разрушены. Даже там бензина нету, горючки нету. Там на спиртовых растворах люди ездят. Да, паровозы ездят, там проехали 50 километров. Высыпали, нарубили дорог, да. Поехали дальше. Ложись и помирай. Понимаете? Да почему же развалился-то вот этот белый вот эта житница, 40-миллионная, огромное государство, вопрос. Правильно, она же изнутри развалилась.
Ну что же он делал, этот Деникин?
Нет, вот это один из самых интересных вопросов. Я не хочу рекламировать там свою книгу,
допустим, «Задержинский». Почему?
Вот, но я...
Отличная книга.
Когда занимался террором, вот я уперся в это. И материалов не так много. Да? Почему земля у них горела под ногами? Ведь они же в октябре 2019 года намеревались вступать в Москву. Они шили уже мундиры, собирались казачьи разъезды посылать и так далее. Вот. И вдруг через 3 месяца армия перестала существовать. Они драпали, как Наполеон в 2012 году. Правильно? Это не только под ударами красных могло быть. Это просто земля у них горела под ногами. Вот. И там, в частности, так сказать, почему? Потому что население не приняло это.
Это теперь модно рассказывать о том, как проклятые красные всех хороших казаков поубивали, забывая рассказывать о том, что проклятые красные – это как раз и были казаки. И убивали они тех, кто поддерживал вот эту сволочь. И историческая правда оказалась на их стороне.
А Колчаки, чем плохо живет? Сибирь, железная магистраль, там всякие американцы с японцами на Дальнем Востоке, понимаете, там... крайне знавший крепостного права, большевиков там влияние минимально, они там через год появились в большом количестве при Колчаке. Вот. Что не жилось им, например, ведь после 17 года, октября, ведь фактически ничего не было предрешено. Ну, хорошо, взяли власть в Петрограде, а дальше началось ведь соревнование. Было, там историки говорят, больше 20 или даже 30 различных правительств, шло соревнование. Там разогнали учредительное собрание. Но это исторически неверно, но они не разогнали. И учредительное собрание себя проявило. Там, сям, оно же как выездная бригада, да, поехала по всей стране. Да. Никто же не арестовывал, не обижал их там в Москве. Да? И везде провалились со страшной силой.
Это вот. Мне тоже что-то напоминает.
Да. И все там жалеют, говорят, что разогнали учредительное собрание, разожгли якобы гражданскую войну от того, что они собрание
зажгли. Я, подводя, так сказать, черту, твердо могу сказать ровно одно. Поскольку народные массы были темные, серые, необразованные, там, в политике несведущие и всякое такое. А в белом движении было наоборот. Там все были высокообразованные, интеллектуально развитые, закончили специальные учебные заведения, были там близки к царю, к двору там и ко всему на свете. Они для России, по идее, как мне кажется, должны были являться... Офицерская честь еще добавим, я забыл, важнейшее, так сказать, при рассказах о поручике Голицыне. Они должны были являть собой образец, за которым пошел бы весь народ. То есть вы, приходя вот сюда, вы наводили бы порядок такой, какой должен быть, чтобы народ видел, что стало хорошо, можно жить, глубже вздохнуть и всякое такое. Вместо этого расстреливали, вешали, пороли, рубили саблями и получили, так сказать, закономерный результат. По факту. Но это мы отвлеклись, так сказать, это уже к убийству.
Историческая правота просто не была на их стороне, о чем мы говорили. Ну вот и у них не было идеи.
Мозгов не было в первую очередь. То есть не могли ничего выработать, не могли ничего предложить, кроме расстрелов и вот массовых ликвидаций. Все на этом, собственно, и погорели. Казалось, что сейчас мы тут всех, как обычно, на конюшне выпарим, и вы в ум-то придете. Ну, не пришли. Оказалось, наоборот. Оказалось, вы выпороли вас. Кто успел добежать до Парижа? Вот теперь. Теперь радуйтесь. А нам сегодня предлагают это дело пересмотреть. Ну, об этом мы дополнительно еще, я надеюсь, поговорим. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Очень интересно. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.